Вы слушаете программу «Винные истории» от Винной школы онлайн «Витис Про». У микрофона Алексей Капуста. Сегодня мы поговорим о взаимосвязи вина и войны. Казалось бы, ну что здесь может быть общего? Ведь когда начинается война, привычный уклад жизни мгновенно рушится, в том числе и вино с друзьями по субботам, и акции в виномаркетах, и фудпейринг, и многие другие удовольствия, которые мы с вами так любим. Более того, военное положение в современном мире автоматически предполагает запрет на продажу любого алкоголя. Но хочу напомнить, что вино пережило все войны в истории человечества. Более того, порой даже помогало их выигрывать. А еще вы можете удивиться, но именно войны отчасти сформировали винную индустрию и сделали ее в итоге такой, какова она есть сегодня. Но давайте обо всем по порядку. Начнем с того, что сухой закон во время войны относительно недавнее по историческим меркам явление. На самом деле вино веками, тысячелетиями было неотъемлемой составляющей военных кампаний. В буквальном смысле этого слова, ведь оно входило в обязательный солдатский паек. Традиция эта пошла еще от римских легионеров, а может быть даже и раньше. Просто точных сведений до нас не дошло. Но историкам доподлинно известно, что во время дальних военных кампаний легионы старательно снабжали напитком под названием «поска». Его основу составляло прокисшее вино, а порой даже уксус. Его разбавляли водой, и вуаля, напиток готов. Он бодрил, освежал, укреплял боевой дух, а еще помогал дезинфицировать воду, качество которой в древние времена было не на высоте. Еще один плюс – легионеры не пьянели от поска, ведь напиток был разбавленным и малоградусным. Но если солдату не повезло в бою, и он оказался ранен, то уже в госпитале у него появлялся шанс выпить настоящего вина. Ну а позже, после краха Римской империи, так называемые «темные времена», солдаты нашли вину еще одно – неожиданное применение. Они не только принимали его внутрь, чтобы укрепить боевой дух перед битвой, но использовали как наружную броню. А делалось это так. В вино добавляли соль и смачивали этой смесью льняную ткань. И когда она высыхала, то становилась крепкой и применялась как доспехи. Традиция снабжать солдат вином продолжилась и в средние века. Во время активных военных кампаний за этим следили особо пристально. Взять хотя бы знаменитый гобелен из Байо, изображающий нормандское завоевание Англии в 1066 году. Это продолговатое полотно, на котором изображено много разных сцен, и на одной из них телеги подвозят оружие и бочки с вином на корабли, которые вот-вот отправятся через Ла-Манш. Времена шли, традиции снабжения солдат вином оставались незыблемы. Его давали воинам перед сражениями для храбрости, ведь войны в те времена велись довольно примитивным способом. У бойцов не было ни джавелинов, ни байрактаров, ну и никакой другой современной техники, только вера в победу, отвага и бочки с вином. А еще этот напиток был для них привычной частью рациона, наряду с хлебом. Получается, что если в своей обычной жизни они постоянно пили вино, то с чего бы в войну отказываться от этого базового продукта? Тем более, что вода в эпоху Средневековья кишела бактериями, паразитами, и никак нельзя было допускать, чтобы воины отравились или заразились каким-нибудь брюшным тифом, просто утолив жажду. Поэтому воду дезинфицировали вином. Поставки вина на фронт в средние века были поистине впечатляющими. Например, в 1316 году король Эдвард II отправил 4000 бочонков вина солдатам, которые сражались в Шотландии. А еще этот напиток был также способом отблагодарить воинов после успешного сражения. Так, в 1470 году герцог Лорейнский, осадив замок Шатель-сюр-Мозель, выделил для солдат 91 бочку вина. А теперь наряду с вином хочется сказать пару слов еще об одном напитке, который тоже сыграл важную роль во многих военных кампаниях. Я говорю о роме, который в 17 веке плотно вошел в рацион британских моряков.
Друзья, наши подкасты «Винные истории» и второй винный подкаст медленно, но верно становятся лидерами в своей нише по количеству прослушиваний. Нас слушают настоящие любители вина, а значит, у нас можно купить рекламу. Запросите наш медиакит по ссылке в описании к этому подкасту, и вы удивитесь, насколько доступной и результативной может быть реклама в подкастах.
До этого каждый из них получал свою законную пинту пива в день. Однако новый напиток дал пиву строчку вперед, ведь он не портился в долгих плаваниях и отлично согревал. Но был и побочный эффект, моряки пьянели от него просто наповал. Чтобы исправить эту ситуацию, адмирал Эдвард Вернон приказал разбавлять ром водой и добавлять туда сахар и сок лайма. Напиток назвали грогом, и он стал верным спутником британских моряков на долгие века, защищая их от цинги. Именно благодаря грогу британцам в 18 веке удалось достичь морского превосходства. А еще ему приписывают чуть ли не главную роль в победе в Трафальгарском сражении. Кстати, с тех пор британских моряков стали называть лимонниками из-за того, что они пили грог. Не менее важную роль ром сыграл в войне за независимость США. Собственно, с него-то все и началось, когда британская корона установила грабительское налогообложение мелассы, основного ромового сырья. Этот напиток стал не только символом борьбы, но и неизменной частью солдатского пайка. Здесь приведу в пример записку, которую в военные годы написал Джорджу Вашингтону министр обороны Генри Нокс. Там есть просьба о поставках говядины, свинины, хлеба и муки, а еще рома, который Нокс называет исключительно важной статьей снабжения. И дальше министр подчеркивает, никакие усилия не могут быть лишними, чтобы обеспечить его нужное количество. Позже, уже после окончания войны, один из отцов-основателей США, Джон Адамс, скажет, я не знаю, почему мы должны краснеть, признавая, что мелласса была главным ингредиентом независимости США. Многие великие события происходили по менее значимым причинам. Одним словом, традиция алкогольных пайков для солдат была незыблема веками и пережила множество войн. Но в ходе Первой мировой ее поставили под сомнение. В мире как раз набирали обороты антиалкогольные движения. Ученые наперебой твердили о вреде спиртных напитков, в категорию которых попало и вино. Напиток, который на протяжении всей истории человечества был верным побратимом солдат, отныне нарекли опасным. Мол, он плохо влияет на меткость солдат при стрельбе, на координацию движений и скорость реакции. В общем, во многих странах в Первую мировую отказались от винных пайков. Но только не во Франции. Французы постановили, что пиво для солдат действительно вредно, а вот немного вина точно не помешает. Поэтому с началом войны в 1914 году выделили солдатам небольшой винный паёк для укрепления боевого духа – 250 мл в день. Но при этом разрешали дополнительно покупать вино там, где его продают. В 1916-м суточную норму вина для солдат увеличили уже до 500 мл в день, в 1918-м до 750 мл, плюс еще можно было докупить 250 мл по льготной цене. Так у солдат появилась возможность выпивать по 1 литру вина в день. И надо сказать, что эта щедрость окупилась сторицей, Франция достойно сражалась на фронтах Первой мировой. И в итоге вышла из нее в числе победителей. Под конец войны французская газета «Окопное эхо» назвала вино одной из важнейших составляющих победы. Дальше привожу прямую цитату. «Без сомнения, наши блестящие генералы и героические солдаты были бессмертными творцами победы. Но именно французское вино позволяло им идти до конца наделяла их мужеством, возвышенным духом и презрением к опасности и заставляла их повторять с нерушимой убежденностью: «Мы победим». Думаю, об отношениях солдат с вином в разные эпохи сказано уже достаточно. Теперь я хочу поговорить о том, как войны меняли и перекраивали винную индустрию на протяжении истории человечества. Прежде всего, мы понимаем, что любая война – это разрушение и катастрофа для инфраструктуры, производства, сельского хозяйства. И, разумеется, для виноделия. С древних времен солдаты вражеской армии, вторгаясь на чужие земли, неизменно уничтожали виноградники, либо использовали их как инструмент шантажа. Например, во время войны между Афинами и Спартой в 424 году до нашей эры спартанские войска вторглись в македонский винодельский город Акантус. Дело было накануне сбора урожая, и спартанский полководец Брасид предложил местным компромисс. Либо они голосуют за смену покровителя, либо его солдаты здесь все сравняют с землей.
Друзья, приглашаю вас заглянуть на сайт нашей винной школы «Витис.Про». Там вы сможете найти наши онлайн-курсы, в том числе короткие, стоимость которых сравнима с ценой одной бутылки вина. У нас есть экспресс-курсы для совсем начинающих, есть фундаментальные, углубленные, есть бизнес-курсы и профессиональные обучающие программы для тех, кто хочет сделать карьеру в сфере вина. Нашу страницу найти очень легко. Ее адрес – vitis.academy. На всякий случай ссылку на нее оставлю в описании к этому подкасту.
Жители, опасаясь за виноградники, согласились на условия захватчика, ведь вино и виноторговля были для них основными источниками выживания. Как видите, в период античности к вину относились с огромным пиететом. А греки и римляне, которые ходили на чужие земли с захватническими войнами, в итоге приносили туда свою винную культуру и развивали ее. Конечно, с распадом Римской империи по всей Европе виноделие пришло в упадок. Во-первых, разрушились налаженные торговые пути, виноделы потеряли привычные рынки сбыта. Ну, а во-вторых, многие виноградники пострадали от набегов кочевников. Однако, говорить о том, что кочевые племена только то и делали, что уничтожали виноделие, было бы несправедливым. Все зависит от того, какие это были племена. И некоторые из них очень даже любили вино, просто не имели терпения, дисциплины и знаний, чтобы обрабатывать виноградники и делать этот прекрасный напиток. Их образ жизни просто не предполагал оседлости, которая необходима для виноделия. Однако те кочевники, которые обитали на территории Германии и Франции, очень даже поощряли виноделие. Именно благодаря им появились виноградники в долинах Мозеля, Рейна, Луары и Сены. Не менее интересная история виноделия сложилась в Испании. В 8 веке мавры совершили военное вторжение на Пиренейский полуостров и захватили его. С собой принесли ислам вместе с неизменным запретом на алкоголь, который, впрочем, не очень-то и соблюдался. И практически сразу же после захвата полуострова на нем началась реконкиста, освободительная война, длившаяся до середины 15 века. На освобожденных территориях мгновенно начинался расцвет виноделия. Судьба испанского вина после реконкисты стала историей успеха. Вернувшись в лоно христианского мира, эта страна получила кучу благ и новые рынки сбыта. Теперь на минутку переместимся во Францию и ее самый знаковый винный регион – Бордо. Мало кто знает, что решающую роль в формировании этого региона сыграли именно войны. Изначально этот регион был частью Англии и назывался Аквитанией. Логично, что основным рынком сбыта для него был Лондон. Ежегодно туда отвозили по 98 бочонков вина. Правда, вина эти были не высшего качества, невнятные водянистые клереты, которые даже в подметке не годятся нынешнему Бордо. Но все резко меняется с началом Столетней войны. Виноделы Аквитании терпят убытки из-за разрушенных торговых связей. Они не могут поставлять те самые клереты в Англию. Добавьте сюда нехватку рабочих рук, боевые действия, которые происходят на территории региона, в частности, когда французские войска в 1450-х вторглись в Аквитанию, то причинили огромный ущерб виноградникам. Англия в итоге потеряла этот регион и понесла колоссальные убытки. Однако по итогам этой войны на карте Франции появился регион Бордо. Местные виноделы приняли это в штыки, они хотели, чтобы все было как и раньше, и можно было дальше поставлять клареты богатым лондонцам. Поэтому искали любые пути переправить свою продукцию в Англию, прибегая к изощренным методам контрабанды. К счастью, французы быстро осознали, насколько важную роль в экономике региона играет виноторговля. Поэтому не стали запрещать вывоз вина из Бордо, просто установили на него огромную пошлину. Благодаря этому торговля продолжалась, хотя ее объемы уменьшились в разы. В дальнейшем регион стал развиваться, и его вина становились все качественнее, и в итоге Бордо стал таким, как мы его знаем сегодня. Если хотите знать подробности, то можете послушать мой подкаст об истории именно этого региона. Еще одной судьбоносной вехой для развития европейского виноделия стала 30-летняя война 1618-1648 годов. Она прошлась разрушительным цунами по многим виноградникам Центральной Европы. В тот период они росли в основном у городских стен, поэтому армия обычно вытаптывала или выкорчевывала их во время осады. Затем солдаты врывались в город и уничтожали прессы, бочки и прочее винодельское снаряжение. И даже в сельской местности, где не проходило горячих боев, виноградники приходили в упадок. Ухаживать было некому. Да и всем, мягко говоря, было не до того. В Эльзасе, например, дошло до того, что четверть гектара виноградника можно было обменять на одну лошадь. Но любая война рано или поздно заканчивается, и 30-летняя не исключение. Пришла пора восстанавливать все, что было разрушено, в том числе виноградники. В Эльзасе, в долинах Мозеля и Рейна они пострадали особенно сильно. Времени на долгое восстановление не было, поэтому для закладки новых виноградников искали максимально стойкий, неприхотливый и урожайный сорт. Как вы уже, наверное, догадались, выбор пал на рислинг. Объемы его посадок в тот период были впечатляющими. В Трире высадили более 100 тысяч лоз, а в монастыре Йоханнесбурга порядка 1 миллиона. Сегодня немецкое виноделие сложно представить без рислинга, да и вообще он является одним из важнейших сортов во всей Европе. И это одно из последствий 30-летней войны. Также известны случаи, когда от войны между двумя странами выигрывали виноделы какой-то третьей страны. Яркий тому пример – расцвет популярности портвейна. Дело было так. В 1679 году английский парламент наложил полный запрет на импорт французских вин. Но британцам-то нужно что-то пить, и они стали искать замену любым напиткам. Нашли в итоге в Португалии, в долине Дору. Но была одна проблема – как доставить вино к берегам Туманного Альбиона так, чтобы оно не испортилось. Тогда местные виноделы и виноторговцы изобрели гениальный способ крепления вина. Добавляли в него виноградный спирт, даже не дожидаясь конца брожения. Так получался тот самый сладкий, тягучий и крепкий портвейн, который мы с вами знаем сегодня. Британцам он пришелся по вкусу. Что же касается враждующих Англии и Франции, то их отношения в этот период были нестабильными. В конце 17 века между ними начались коалиционные войны, в том числе торговые. Из-за этого ввоз вина из Франции в Британию то отменяли, то разрешали, то вводили на него грабительские пошлины, то снова отменяли и так по кругу. В начале 18 века отношения между странами ненадолго потеплели, но затем в 1703 году новая война закрыла французам британский рынок на 7 лет. Как в этой непростой ситуации удавалось выживать виноделам и виноторговцам, им приходилось выкручиваться, и помогала одна хитрая схема. Ну, представьте, корабли, груженные французским вином, идут в плавание и как бы случайно оказываются неподалеку от британского побережья. Там на них нападают каперы и крадут груз. Но это не стихийный налет, а часть плана. Затем это вино продают в Лондоне, на аукционе, и все получают свою часть прибыли. Капер, виноделец и торговец, ну и владелец таверны. Эта схема помогла французам продать в Англию много элитного вина. цена выходила примерно 60 фунтов за бочку. И выручка бордосских виноделов, даже с учетом всех трат, была существенно выше, чем у тех, кто продавал вино на местном рынке за копейки. Наполеоновские войны, разразившиеся в XIX веке, сделали Францию империей и тоже изменили уклад винного мира. В частности, французы в тот период конфисковали церковное имущество на подконтрольных территориях и передавали его местным властям. Так они пытались лишить церковь влияния. И, разумеется, в числе этого имущества были виноградники. В итоге во владение горожан перешли поместья Клобер-Эбербах, приличные участки в Мозеле, многие виноградники в Пьемонте. Закончились наполеоновские войны в 1815 году. Проигрыш Франции никак не отразился на ее виноделии. Площади виноградников росли, технологии развивались. Очередной войной, перекроившей винный мир, стала Первая мировая. Лето 1914 выдалось теплым, ожидали хороший урожай. Но вот в конце июля большинство мужчин, работавших на виноградниках, призвали в армию. «До сбора урожая вернемся», — говорят они, обнимая плачущих близких на прощание. Увы, все затянулось надолго, а урожай в итоге собирали женщины. Тем не менее, это был хороший, урожайный год, и вина получилось много, вдвое больше, чем в предыдущем году. То есть начинало все на подъеме, виноделы активно передавали вино на фронт и в госпитали, но в последующие урожаи подкачали. К тому же катастрофически не хватало рабочих рук, лошадей, техники. Ну и все это, понятное дело, подкосило виноделие многих европейских стран. А еще военные действия разрушили торговые связи. Например, империя Габсбургов и Германия были отрезаны от экспорта итальянских и французских вин. Революция 17 года в России уничтожила дворянство как класс, и страна перестала закупать шампанское и другие элитные вина. Зато Португалия продолжала экспорт в Британию на протяжении всей Первой мировой войны и даже добилась в этот непростой период эксклюзивного права на использование названия «Портвейн» и «Мадера». Последствия Первой мировой коснулись даже Новой Зеландии, которая была максимально удалена от военных действий. Страна активно участвовала в войне, отправляла солдат на фронт. В итоге количество виноделов на ее территории сократилось вдвое. В целом большинство виноградников уцелели в ходе Первой мировой войны, ну а больше всего пострадала индустрия от нехватки рабочих рук. Гораздо больше, чем от непосредственных военных действий. Исключением стала Шампань. На территории региона проходили активные бои, сотни гектар были уничтожены, на оставшейся части лежали не разорвавшиеся снаряды. Сборщикам урожая приходилось буквально рисковать жизнью. Тем не менее, Шампань продолжала производить вино хоть и в меньших объемах. Ну а одним из самых печальных последствий Первой мировой войны – это огромное количество погибших. Она буквально выкосила целое поколение трудоспособных мужчин, многие из которых работали именно в винной индустрии. Поэтому восстановление шло очень медленными темпами. Ну, а дальше не успели виноделы опомниться, как в 1939 году началась новая война. Если говорить о ее влиянии на виноделие, то в этом плане больше всего пострадала Франция. Проблемы были те же, что и в Первую мировую. Нехватка рабочих рук, низкие объемы производства, разрыв торговых связей, а еще боевые действия. Плюс дожди, заморозки, неурожаи. А еще для Франции добавилось новое явление – вайнфюреры, которые отбирали лучшие элитные вина и переправляли их в Германию. Но об этом, кстати говоря, я подробно рассказывал в одном из предыдущих подкастов, так что не буду сейчас заострять ваше внимание. Если интересно, послушайте отдельно. Помимо Европы, война нарушила виноторговлю во всем мире. К примеру, Австралия теперь экспортировала в Британию в половину меньше вина, чем раньше, а в 1943-м снизила экспорт еще в половину. Слишком уж высоки были риски. Судно с грузом легко могло напороться на немецкую подводную лодку. Одним словом, Вторая мировая стала мощным ударом по мировой индустрии вина. И лишь в 1950-х виноделы начали от нее как-то оправляться. На этом история войн для человечества, увы, не закончилась. Прямо сейчас идет война моей родной Украине. Это огромная рана в душе и боль, которую я просто не способен выразить никакими словами. Я не знаю, когда закончится эта война, но я уверен, что украинцы выйдут из нее победителями. И я уж точно знаю, что вино, в том числе украинское вино, достойно переживет это испытание. А украинское виноделие после победы получит мощный толчок к развитию, как это было во многих других странах, переживших войны. На этом наш сегодняшний рассказ завершен. А в следующий раз мы обязательно поговорим о других интересных винных историях. Следите за нашими обновлениями. Вы слушали программу «Винные истории» от винной школы «Витис Про». Давайте дружить в соцсетях. В Телеграме наш канал называется «Второй бокал», в Инстаграме «vitis.academy», а на YouTube мы называемся «Что пьем». И если вам понравился этот подкаст и вы хотите помочь в его распространении, то просто поделитесь ссылкой на него в вашей соцсети.